Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Суд по делу о крушении малазийского Боинга MH17, сбитого в небе над Украиной. Почему пустует скамья подсудимых и какое значение это разбирательство имеет для России? Преступления против истории, закон против реабилитации нацизма, цензура, произвольные аресты и другие инструменты российских властей для контроля над исторической памятью.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Мосгорсуд признал фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. ФБК ранее был признан еще иностранным агентом. Заседание проходило в закрытом режиме, а большая часть документов, представленных прокурором, засекречена. После суда в инстаграме Алексея Навального, который сейчас в колонии, было опубликовано сообщение, цитирую, «От своих целей и идей не отступим. Это наша страна, и другой у нас нет». Конец цитаты. Тем временем по всей России продолжаются суды над последователями свидетелей Иеговы. Верховный суд признал эту религиозную организацию экстремистской и запретил в 2017 году. В июне 4,5 года условно получил последователь свидетелей Иеговы Николай Алиев из Комсомольска-на-Амуре. 2 года условно назначили Дмитрию Виноградову из Челябинска. Басманный суд Москвы приговорил к 9 годам колонии Антона Бережного, обвиняемого в убийстве на почве гомофобии. В начале июня перед оглашением вердикта присяжных Бережной сбежал из суда. Через 3 дня его задержали. Бережного судили за нападение на 2 мужчин, держащихся за руки. Одного он ранил, другого убил. Присяжные посчитали Бережного заслуживающим снисхождения. Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на пропаганду нетрадиционных отношений. Вопросы у ведомства возникли из-за того, что тиктокер Даня Милохин пришел на мероприятие в сшитых пополам розовом платье и черном брючном костюме. А видеоблогера Юрия Хованского подозревают в оправдании терроризма из-за песни про захват заложников в театральном центре на Дубровке. Следственный комитет опубликовал видео, в котором Хованский говорит, что раскаивается и признает вину. Ему грозит до 1 000 000 рублей штрафа или до 7 лет лишения свободы. В Перми местных жителей Станислава Кульмаганова и Даниила Наконечного оштрафовали на 30 и 100 тысяч рублей по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности за граффити. На рисунке изображена мечеть с падающими на нее бомбами и надписью «19.01.95». Повторим. По словам Наконечного, при помощи граффити он хотел напомнить о годовщине взятия 19 января 1995 года российскими войсками президентского дворца в Грозном. Европейский суд по правам человека присудил по 52 тысячи евро компенсации 3 россиянам, подвергшимся пыткам. В 2004 году Магомеда Цычоева, Владимира Махнычева и Ахмеда Цуроева пытали, чтобы выбить признание в нападении на Назрань во время Второй Чеченской войны. По словам Магомеда Цычоева, его похитили с работы, а потом били дубинками, пытали током и душили пакетом, из-за чего Цычоев дал показания против себя и своих друзей и был осужден на 13 лет колонии. В Пензенской области к 2 годам условно приговорили полицейского Дмитрия Фокина. Его признали виновным в халатности. По версии обвинения, в феврале 2020 года из-за небрежного отношения Фокина к службе задержанный упал с лестницы и сломал 4 ребра.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 7 июня в окружном суде Гааги начались слушания по существу дела о крушении малазийского Боинга MH17. В июле 2014 года самолет сбила ракета, когда тот пролетал над территорией Украины. Погибли 298 человек. Международная следственная группа обвиняет в катастрофе 3 российских граждан и 1 гражданина Украины. Анастасия Тищенко напомнит предысторию.
На следующей неделе День России знаменует национальную гордость русского народа за вашу культуру, ваше наследие и достижения. Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения.
Мы все еще здесь, чтобы напомнить вам о сбитом рейсе MH17 в июле 2014 года. Это было массовое убийство 298 невинных беззащитных гражданских лиц.
Но мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому.
Мы добиваемся прозрачности и подотчетности, которые необходимы для правосудия в отношении 298 жертв рейса MH17. Это, господин президент, совсем несложно и зависит исключительно от вашего решения.
Это выдержки из открытого письма, которые семьи погибших в катастрофе малазийского Боинга написали на этой неделе президенту России Владимиру Путину. 17 июля 2014 года самолет, выполнявший рейс MH17, вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур. Через 3 часа его сбили в воздухе над территорией Восточной Украины. Международная следственная группа, в которую вошли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, после нескольких лет совместной работы заключила, что «Боинг» был сбит из ракетно-зенитного комплекса «Бук», который ранее принадлежал российской армии, а именно 53-й бригаде противовоздушной обороны под Курском. Бригада передала «Бук» пророссийским сепаратистам на Украине. Те запустили ракету в пассажирский самолет с территории поселка Снежное, который был под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Эти данные подтверждает и расследовательский портал Bellingcat. У Кремля своя версия. Российское министерство обороны настаивает, что их зенитная установка «Бук» не пересекала границу с Украиной. Производитель комплекса, российский концерн «Алмаз Антей», ссылаясь на собственное расследование, утверждает, что ракету выпустили из точки, подконтрольной Киеву. Владимир Путин говорит, что признает выводы международного следствия, только если Россия получит полный доступ к их расследованию. Но его не дают, в том числе потому, что Россия препятствует допросу членов 53-й бригады. 7 июня в окружном суде Гааги начались слушания этого дела по существу. Среди обвиняемых 3 россиян, связанных, по мнению международного следствия, с украинскими сепаратистами. Полковник запаса ФСБ, он же бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, известный как Стрелков, старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. 4-й обвиняемый – гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашенной ДНР Леонид Харченко. Ни один из них в суд не явился, только Пулатова представляют адвокаты. Обвиняемым предъявлено почти 300 гражданских исков от родственников погибших. Они требуют возместить моральный ущерб в качестве символа справедливости. Судебная коллегия интересуется следующими вопросами. Каким типом ракеты был сбит лайнер, откуда был запущен снаряд и причастны ли к трагедии 4 подсудимых? Кремль считает судебный процесс по делу MH17 постановочным.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат, специалист в области международного права Владимир Гладышев и главный редактор издания «Граты» Антон Наумлюк. «Граты» ведут текстовую трансляцию с заседания суда в Гааге. И, собственно, Антон, первый вопрос свой я адресую вам. Как проходит судебное заседание, слушание по существу? Что разобрали судьи и что представляют стороны в процессе?
Ну, перед тем, как начать слушать дело по существу, больше года продолжалось вступительное заседание. Несколько сессий его было за 1 год и 2 месяца. И фактически все, что хотели сказать сторонам обвинения, кратко прокуратура представила за несколько заседаний. После этого последовали замечания защиты. Защиту представляет в суде только адвокаты Олега Пулатова. Он единственный, кто согласился отстаивать свою невиновность, но не присутствует лично в Амстердаме. Его представляют там адвокаты. Вот после всех этих пикировок между обвинением и защитой, после всех ходатайств, которые они подали, спустя больше года началось заседание по существу. Выступили 3 судьи судейской коллегии, каждый из которых отвечал на отдельный вопрос. Собственно, председатель коллегии отвечал на вопрос, был ли «Боинг» сбит ракетой «Бук», установки «Бук». Второй вопрос, на который 2 дня отвечала его коллега, о том, из какого места была запущена эта ракета. И 3-й вопрос о причастности всех обвиняемых к преступлению. После этого должны выступить прокуроры, после этого должны выступить адвокаты, и только после них будут выступать родственники погибших в статусе потерпевшего. Скорее всего, это будет не раньше сентября, но зато это уже будет такая почти завершающая часть процесса.
Антон, а поясните, пожалуйста, что значит только один согласился отстаивать свое доброе имя? Вот только один, а другие, в общем, не явились в суд. Это вообще возможно в уголовном деле в Нидерландах? Что-то не захотели, не пришли.
Да, согласно нидерландскому законодательству, дело можно слушать заочно. И Олег Пулатов согласился отстаивать свою невиновность, но, тем не менее, в суде не присутствует тоже. Его интересы представляют нидерландские адвокаты. И в России, в Москве у него тоже есть свой адвокат, который представляет адвокатскую коллегию. Совсем недавно я выяснил, что их сайт был закрыт. Там было четко указано, что коллегия представляет интересы прокуратуры, МВД в разных инстанциях, в разных судебных инстанциях. Вот такой адвокат защищает Олега Пулатова. Первый вопрос, собственно, который волновал прокуратуру и суд, донесли ли до обвиняемых, собственно, обвинение против них. И в отличие от формального отношения, например, российского суда к таким вещам, нидерландский суд подошел к этому довольно специфически. То есть даже интервью Гиркина, в котором он отвечает на обвинения, прозвучавшие со стороны объединенной следственной группы, уже были засчитаны как формально согласие с тем, что обвинение до него дошло. Хотя никого по адресу там, прописки и вообще по указанным адресам суд найти не смог. Но, тем не менее, было засчитано, что они обвинения все получили, они сами отказались добровольно участвовать в этом суде, и нидерландское законодательство позволяет ввести этот процесс в заочном режиме.
Вот мы с вами подробнее, я надеюсь, поговорим о том, каким выводом уже пришли судьи относительно места, откуда запускали БУК, был ли это действительно БУК или что-то другое. Но сейчас я хочу задать вопрос Владимиру Гладышеву. Скажите, пожалуйста, а вот этот судебный процесс, что он означает для, собственно, России? А как Россия, российская сторона, должна будет реагировать на любое решение по этому делу?
Для России непосредственно он не означает ничего. Это уголовный процесс в отношении конкретных людей. Российская сторона не должна будет реагировать на это решение никак, только если не поступит запрос об экстрадиции обвиняемых в случае, если будет принято решение о их виновности. Но, как известно, Россия не выдает своих граждан, как и некоторые другие страны, поэтому, видимо, этот запрос останется без ответа. Это непосредственная, так сказать, реакция, которая вытекает из самой сути процесса, как уголовного процесса над четырьмя частными гражданами, трое из которых являются гражданами России. А впоследствии это будет иметь отложенные последствия для России, достаточно неприятные. Но давайте вспомним, что Нидерланды уже подали иск, межгосударственный иск к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека и также известили об этом Совет Безопасности ООН. То есть те факты, которые будут установлены в рамках данного процесса, они будут уже иметь санкцию национального суда европейской страны и таким образом, естественно, повлияют на выводы судей Европейского суда по правам человека в межгосударственной тяжбе, а также, видимо, каким-то образом психологически будут окрашивать рассмотрение вопроса, если до него дело дойдет, в Совете Безопасности ООН, куда Нидерланды обратились.
Вот вы сказали, что по большому счету это суд над четырьмя частными лицами, трое из которых только имеют отношение к России, но так как являются российскими гражданами. И Россия здесь как государство не обязана вообще принимать какое-то участие во всей этой истории, но обязана ли Россия предоставлять документы, которые может потребовать суд, или которые раньше требовало следствие, а Россия вот что-то, что хотела, то давала, что не хотела, то не давала. Это тоже никак не регламентируется специально, да? То есть могут вести себя как хотят.
Ну, так, в общем-то, страны себя и ведут, как хотят, потому что, ну, есть соглашение о международной помощи по уголовным делам. С Нидерландами, я не помню, по-моему, такого соглашения нет. Речь идет о доброй воле исключительно. Вопрос политизированный. И в политизированных, естественно, процессах страны очень тяжело предоставляют сведения, документы, и Россия тут не исключение, конечно.
Наконец, насколько я понимаю, помимо, собственно, вот этого уголовного разбирательства, да, которое должно определить, виновны или нет в случившемся вот те люди, чьи имена названы, было еще заявлено требование о компенсации морального вреда. Я так понимаю, что там какие-то небольшие суммы. Это, скорее, символический такой жест родственников погибших людей. В случае, если суд в Нидерландах вынесет решение, которым удовлетворит эти исковые требования, как оно будет исполняться? И должно ли оно будет исполняться вот в этой части, в части компенсации, а не уголовного преследования?
Тут, кстати, интересно. Вот вы сказали, суд должен сначала решить, виновны или нет. Три вопроса, вот, которые Антон правильно назвал. Там напрямую, кто виновен в крушении Боинга, так вопрос-то, ни один из вопросов так не сформулирован. Первый вопрос, что была за ракета, второй вопрос, была ли она запущена из района Первомайского или нет, и третий вопрос, имеют ли вот эти четыре человека отношение к запуску ракеты. Ни один вопрос не сформулирован, кто виновен в крушении Боинга. У нас есть такой прецедент международный, рейс 655 иранских авиалиний, тогда был сформулирован принцип, согласно которому, если самолет сбивается над районом боевых действий, то виновато то государство, которое контролирует данное воздушное пространство и не закрыло его для пролета воздушных судов. То есть в данном случае в первую очередь должен стоять вопрос о том, виновата ли Украина в том, что она не закрыла район пролета самолетов для воздушных судов гражданских, поскольку это был район боевых действий, или нет. Именно поэтому данный уголовный суд, он не очень хороший форум для разбирательства, кто виноват, кто нет. Но здесь интересные вопросы, вы правильно сказали, вот вторая часть. Вот вторая часть как раз как бы такой мостик между тем, кто виноват в крушении, что не очевидно из первой части, и компенсацией. В деле с иранским лайнером была выплачена добровольная компенсация после того, как дело начало рассматриваться в Международном суде ООН в Гааге. Была выплачена компенсация в размере 62 миллионов долларов. То есть это где-то примерно там было 250 тысяч долларов на человека. Примерно равное количество жертв было. Но потому что выяснилось, что американцы тогда сказали неправду, и самолет сбили не над районом боевых действий, а по нормальному маршруту следование гражданского самолета, который, в общем-то, не надо было закрывать и не предупреждать никого. Что будет в данном случае? Будет ли примерно такая же сумма? Есть прецедент все-таки международный. И как будет рассматриваться вопрос, например, незакрытия района боевых действий Украины? Это непонятно. Тут ни в отношении Украины, ни в отношении России голландский суд не может принять такого решения, потому что есть принцип суверенного иммунитета. Голландский суд не может обязать ни Россию, ни Украину заплатить эту компенсацию. Он может заставить заплатить эту компенсацию частных лиц. Исполняется это тем же образом, как исполняется любое другое решение по гражданским делам. Это в данном случае будет гражданский иск в уголовном процессе. То есть выписывается исполнительный лист, после чего он направляется для начала в Министерство юстиции Голландии. Министерство юстиции Голландии переправляет его в Министерство иностранных дел Голландии. Министерство иностранных дел Голландии переправляет его в Министерство иностранных дел России. Министерство иностранных дел России переправляет этого Министерства юстиции. Министерство юстиции России переправляет его в суд по месту жительства ответчика. Суд извещает ответчика, ответчик приходит и смотрит, соблюдены ли условия по конвенции об исполнении иностранных судебных решений. И если эти соблюдены условия, то суд примет решение о выдаче такого исполнительного листа. Но если он примет решение, что данное решение не соответствует публичному порядку Российской Федерации, то он может отказать в исполнении.
Понятно. То есть, скорее всего, в том виде, в котором это существует сейчас, это просто важно в первую очередь для родственников погибших людей. Им важно, чтобы суд установил факты и в своем вот вердикте, судебном решении установил, случилось вот такое-то, происходило это так-то, и вот есть люди, которые причастны к этой трагедии.
Совершенно верно, за исключением того, что суд, например, в силу ограничений его юрисдикции не может, например, установить, что виновата Украина, потому что не закрыла воздушное пространство. Или, например, виновата Россия потому-то и потому-то. То есть суд в данном случае, он не может вынести решение в отношении суверенного государства.
Да.
В этом связи я хотел бы напомнить, что Голландия, когда подала иск в Международный суд по правам человека, она уже сказала, что в суде по правам человека надо будет представлять интересы всех потерпевших. То есть можно предполагать, что вот этот иск потом он будет каким-то образом перейдет в Международный суд по правам человека, он будет решаться уже на межгосударственной основе.
Да, я поняла. Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Гладышев, адвокат, специалист в области международного права, был на видеосвязи с нами. И я возвращаюсь к Антону Наумлюку. Антон, вот теперь давайте чуть подробнее расскажите нам, пожалуйста, что удалось вот выяснить. Какие сейчас, по мнению суда, факты подтвердились железно? Во-первых, это все-таки был БУК или не БУК?
С небольшой ремарки начну по поводу исков. Совет юридической помощи потерпевшим – это такая группа адвокатов, которая представляет интересы большинства потерпевших, родственников погибших, уже подали несколько исков, в том числе и против Украины в Европейский суд по правам человека, и против России тоже. Это частные, правда, иски. И, скорее всего, вот этот нидерландский иск, который был подан против России, он в какой-то степени, наверное, включат в себя и вот эти частные. Но несколько исков против Украины как раз по поводу незакрытого воздушного пространства тоже были поданы. Это еще говорили в начале предварительного заседания сами адвокаты и родственники потерпевшие. За вот эти несколько дней заседания по существу стало ясно, что, во-первых, суд твердо уверен, что это была ракета, выпущенная из установки БУК, причем модель, по всей видимости, более совершенная, чем пытались представить российская сторона, Минобороны и концерн «Алмаз-Антей». Вообще, во всем этом процессе следствия и судебного разбирательства сейчас российская сторона, вот это как раз к вопросу о причастности России как государства к судебному процессу, она отказалась бы частными лицами, один из которых вообще украинский гражданин. Так вот, российская сторона в виде Минобороны, в виде специалистов концерна «Алмаз-Антей», производящих буки, выглядит, конечно, не самым лучшим образом. Например, судья, которая докладывала о месте запуска ракеты «Бук», и здесь следствие и суд тоже уверены, называют место поле в районе Первомайского, то есть под контролем боевиков, то есть не под контролем украинской армии. Так вот, судья сегодня подробно разбирала гипотезы и альтернативные версии, которые поступали только от российской стороны. Например, о том, что это был БУК украинской армии. И в пример приводились спутниковые снимки, которые предоставляло Министерство обороны. А потом выяснилось, что эти снимки были просто исправлены с помощью фотошопа. И там нанесены были эти установки БУК. Оригиналов снимков Минобороны следствию так и не предоставило, но, тем не менее, эту позицию пыталась отстаивать неоднократно, и в том числе на публичных пресс-конференциях. И специалисты «Алмаз-Антея», которые были допущены к следствию наравне с бельгийскими и нидерландскими коллегами, экспертами, пытались тоже отстаивать эту версию. И вот почти каждая из этих альтернативных версий, там запуск из территории, которая контролировалась украинской армией, или украинский истребитель, который якобы мог сбить пассажирский лайнер, вот они все поступали от России, были все проверены следствием, причем следствие шло в двух в двух направлениях. Одно проводила объединенная следственная группа, а второе проводил Совет по национальной безопасности Нидерландов. И потом они сошлись в одной точке. Так вот, оба этих следствия опровергли все альтернативные версии. Точно установлено, что это была ракета «Бук», и точно установлено, что запуск произошел из поля недалеко от Первомайского, то есть под контролем тогда боевиков. Ну и, собственно, вчера была одна из самых таких очень жарких моментов в судебном процессе, когда суд впервые показал свидетельства очевидцев запуска. Это либо те люди, которые прям слышали, видели установку БУК из момента запуска ракеты, либо видели прям очень близко след от ракеты, который оставался в небе довольно долгое время. И многие эксперты, и в том числе, например, расследователи Беллинкэт, которые занимались все это время с момента катастрофы расследованием обстоятельств трагедии, даже они были удивлены тем, что у следствия, в общем, есть довольно много козырей по поводу защиты вот этой официальной позиции.
Вот по вашим впечатлениям, насколько объективен суд, насколько тщательно он исследует вот даже те версии, которые, ну, некоторые из которых кажутся совершенно безумными, которые подкидывала российская сторона? Можно ли его обвинить в предвзятости какой-то, или судьи выглядят вполне объективными?
Ну, пока что судить сложно, потому что судьи только подводят итоги следствию. Скорее, тут можно оценить работу объединенной следственной группы, насколько они досконально проводили расследование вот этих всех альтернативных версий, на которых в том числе настаивала и защита Олега Пулатова. Адвокаты до последнего утверждали, что многие версии не проверены, их нужно довести до конца, их нельзя отбрасывать. Но вот за последние два дня мы услышали, что на самом деле следственная группа не отбросила ни одной из альтернативных версий, ни версию того, что самолет был сбит ракетой класса воздух-воздух, то есть другим самолетом-истребителем, ни версии, что самолет был сбит украинским «Буком», то есть, который находился на вооружении украинской армии в то время. Все это было очень тщательно проверено, и пока что судьи только представляют итоги этого следствия, то есть как будто подводят какие-то итоги по трем направлениям многолетней работы следователей разных стран. Поэтому трудно судить, насколько объективно, не объективно. Пока что кажется, что следствие было проведено довольно профессионально. Судьи скрупулезно перечисляют и методики исследования обломков, например. Это такая довольно сложная часть была процесса, за которой мы тоже следили, пытались в ней разобраться, в том числе и в технических деталях. Три разных модели, которые использовали эксперты для изучения обломков: нидерландские, бельгийские и российские «Алмаз-Антей». Ну и вот даже в таких нюансах бельгийские, нидерландские коллеги приходят к одному мнению, хотя они разными методами к нему идут, а российские коллеги пытаются это опровергать, пытаются по-другому совсем выстроить модель изучения для того, чтобы, например, зону запуска этой ракеты сделать южнее, то есть там, где находились территории подконтрольной украинской армии. И это настолько заметно, когда концентрированно судья перечисляет, как это все происходило за последние несколько лет, что, в общем, становится понятно, что и «Алмаз-Антей», и Министерство обороны России, вот оно никак не стоит в стороне и никак не может казаться стороной, которая не относится к процессу над обычными гражданскими лицами.
Да, и как вы уже сказали, Антон, вот сейчас это следствие по существу, рассмотрение дела по существу продлится до сентября приблизительно, и тогда уже суд удалится для вынесения какого-то решения, еще нужно будет подождать, или в сентябре уже можно ожидать вот решения по делу?
Ну, сложно предугадать. В сентябре начнут выступать родственники погибших в статусе потерпевших. Неизвестно, сколько из них захочет выступить. Пока что несколько десятков человек изъявили такое желание, но прокуроры, выступая вот в последние дни предварительного заседания, выразили надежду, что и другие потерпевшие тоже захотят высказаться, увидев, как проходит процесс, увидев итоги следствия. И, в общем-то, вот Отношение к потерпевшим, к родственникам погибших очень трепетное как со стороны суда, так и со стороны следствия. Ну, например, в материалах дела есть фотографии погибших, то есть тела, но их не показывают, специально не демонстрируют, потому что за процессом следят родственники погибших. Судья все время просит извинить, если будут какие-то тяжелые для родственников погибших моменты судебного заседания, и он выражал, в общем-то, понимание того, что им сложно будет высказывать без эмоций или, наоборот, с эмоциями свою позицию, но тоже выразил надежду, что большинство выступит осенью со своими докладами, в том числе и по гражданским искам, которые подали. Поэтому сколько это продлится с сентября, не очень понятно, но, по всей видимости, к концу хотя бы осени действительно решение суда уже может поступить. Это, как правильно сейчас говорили, не значит, что будут названы те, кто вот буквально нажал там на кнопку и причастен к убийству рейса MH17, но это будет решение о причастности и к убийству вот этих четырех конкретных людей. А за ним уже, за этим решением, вполне может последовать развитие ситуации, потому что фактически суд ответит на вопрос, был ли Бук доставлен из России. Потому что причастность в том числе проявлялась, и по мнению обвинения, в доставке, потом в эвакуировании обратно в Россию этой установки уже с отстрелянной ракетой. Вот когда такие решения будут вынесены, вполне возможно, что мы увидим продолжение дальнейшей этой истории, и там уже Россия и российская армия могут играть совсем другую роль, а не так, как сейчас такого стороннего наблюдателя, который на самом деле очень активно участвует в процессе.
Да. Спасибо большое. Антон Наумлюк, главный редактор издания «Граты», был на видеосвязи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программы «Человек имеет право». В Москве составлен рейтинг уголовок карманных адвокатов и их партнеров-правоохранителей, которые пытаются обойти автоматизированное распределение дел между защитниками по назначению. Речь идет о попытках ввести в дело удобных адвокатов, например, добрых знакомых следователей или дознавателей, рассказывает Иван Воронин.
Если у вас нет адвоката, его назначит суд. Частое клише из американских фильмов. По российским законам право на юридическую помощь неизбежно наступает для задержанного с первого опроса в полиции или начала составления протокола. На помощь и рассчитывает любой задержанный, когда ему предоставляют адвоката по назначению, независимую сторону в теории. На практике временами задержанные получают двойную дозу давления в стиле «покайся, тебе скидка выйдет» и от следствия, и от назначенного адвоката. Если следствие решит обойти систему автоматизированного распределения дел между адвокатами по назначению. В Москве, например, она действует с 2018 года. Декларируется, что это упрощает доступ адвокатов к информации по делам и большую непредвзятость при назначении защитника. Система-то автоматическая. Благодаря прозрачности системы и вскрыли серию подлогов, рассказывает Илья Прокофьев, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Центр Юрсервис и активный пользователь системы.
Несмотря на то, что система была создана, очень много было случаев, когда адвокаты появлялись в деле без системы, то есть информация о том, что они были назначены системой, в материалах дела не имелось. Хотя она должна там быть, то есть там должен указываться номер заявки. И кроме того, адвокаты стали замечать, что из некоторых отделов следственных органов просто заявки не приходят. Соответственно, это стало наводить на мысли, что кто-то ходит в данные следственные органы в обход системы.
Адвокат Илья Прокофьев лично столкнулся с попыткой обхода системы следствием, когда вошел в дело по соглашению с доверителем и обнаружил в документах, что к делу подключен коллега по назначению из другого региона, не имеющего отношения к адвокатской палате Москвы. Хотя распределение дел по назначению не должно выходить за рамки региона.
В дальнейшем выяснилось, что данный адвокат, он практически на регулярной основе сотрудничал с данным следственным органом. и, можно сказать так, что склонял задержанных лиц к даче признательных показаний.
Илья Прокофьев выделяет три наиболее распространенных способа обхода автоматизированной системы адвокатской палаты Москвы, которые сводят к минимуму шансы подозреваемых на добросовестную и эффективную защиту. Ведь адвокат в таком случае часто играет на стороне следствия.
Способы обхода автоматизированной системы адвокатской палаты Москвы. Вступление в дело адвоката дружественного следствия по фиктивному соглашению под видом назначения. Заявка адвоката в систему с ошибкой, либо серия отмен и повторных заявок, пока ее не примет нужный следствию адвокат. Полное игнорирование системы. Вызов адвоката по звонку.
Это как взломать электронный дневник, назначить своего учителя и выставить оценки поприятнее. Только в случае мухляжа с назначенными адвокатами в первую очередь страдают задержанные, де-факто лишаясь права на защиту, а недобросовестных адвокатов могут лишить адвокатского статуса. Так и случилось при первом же рассмотрении подобного случая Совета адвокатской палаты Москвы в августе 2019 года, спустя почти год начала работы системы. Тогда адвокат вошел в дело, хотя у обвиняемого уже были защитники по соглашению и действовал против воли доверителя. Счет таких дисциплинарных взысканий Совета палаты уже идет на десятки.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свободы телеканала «Настоящее время». Закон против реабилитации нацизма, цензура, произвольные аресты – все это инструменты для контроля над исторической памятью. С их помощью российские власти укрепляют свой авторитаризм, считает Международная федерация за права человека. 10 июня она представила доклад «Россия. Преступление против истории», рассказывает Анастасия Тищенко.
Россия входит в число стран, где действует наибольшее количество законов, подавляющих свободу мнения по историческим вопросам. К такому выводу в своем докладе пришла Международная федерация за права человека, объединяющая 178 правозащитных НКО в более чем 120 странах мира. Российские власти, по мнению авторов доклада, совершают преступления против истории, трактуют ее так, как им выгодно, и подавляют альтернативные мнения. В этом помогают следующие инструменты.
Репрессивные законы.
За личное мнение об исторических событиях в России можно лишиться свободы. Так, закон о памяти позволяет на 5 лет посадить в тюрьму человека, который отрицает решающую роль СССР в победе над нацистской Германией. Закон о символике и атрибутах дает возможность судам отправить на 3 года в места лишения свободы человека, который опубликовал нацистскую свастику в социальных сетях. Подавить инакомыслие также помогают антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство. В июле 2020 года суд оштрафовал на 500 тысяч рублей псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. Она рассуждала о том, почему 17-летний анархист из Архангельска совершил теракт в местном отделении Федеральной службы безопасности. Прокопьева утверждала, что безжалостное государство само воспитало человека, который видел в насилии единственный путь.
Цензура.
Цензура исторической памяти в России фактически разрешена законом. И в этом помогает список экстремистских материалов. Сейчас в нем больше 5000 публикаций. Десятки из них – это альтернативный от кремлевского взгляд на исторические события. Еще одно проявление цензуры – недопуск к архивам. Спустя почти 30 лет после распада Советского Союза власти продолжают держать в секрете большую часть исторических документов советских спецслужб и дела реабилитированных лиц. Так, в 2020 году ФСБ не дала историку Сергею Прудовскому доступ к материалам дела бывших офицеров НКВД, которых осудили во время сталинских чисток и лишили статуса потерпевших в постсоветское время.
Ограничение массовых мероприятий.
Любые публичные собрания, которые российские власти не одобрили, автоматически считаются незаконными. Суды штрафуют их организаторов и участников. Для физических лиц сумма штрафа может достигать 300 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность. До 5 лет лишения свободы. В октябре 2019 года, например, московские власти дважды не одобрили мемориальный марш «Бессмертный ГУЛАГ». Организаторам пришлось проводить одиночные пикеты.
Преследование гражданских активистов.
Закон об иностранных агентах позволяет российским властям парализовывать работу некоммерческих организаций, делает вывод Международная федерация за права человека. Например, правоохранители регулярно проводят обыски и проверки в Международном мемориале. Некоммерческая организация, которая следует политические репрессии в СССР и в современной России. Прессуют и точечно. На 13 лет лишения свободы осудили историка Юрия Дмитриева по обвинению в сексуальном насилии. Его коллеги считают, что это месть ФСБ за работу историка. Дмитриев расследовал массовые захоронения периода сталинского большого террора и работал над опознанием не только жертв, но и палачей.
Государственная пропаганда.
Российский режим прославляет советские достижения, в частности, победу во Второй мировой войне, и принижает или игнорирует преступления советской эпохи, утверждают авторы доклада. Так, в ноябре 2020 года Российское военно-историческое общество провело конференцию, на которой отрицало ответственность Советского Союза за Катынский расстрел, массовое убийство польских граждан весной 1940 года. Когда руководитель польской программы Международного мемориала возразил этой версии, ему пригрозили уголовным преследованием. Преступлениями против истории авторы доклада также считают разрушение памятников и отсутствие средств правовой защиты для жертв преступлений советского режима.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и на видеосвязи со мной автор доклада «Россия. Преступления против истории» Григорий Вайпан. Григорий, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. Скажите, вот для начала, что такого в преступлениях против истории? Вообще, что вы понимаете под этим? Что считается преступлением против истории? Какое дело до этого должно быть обычным людям?
Марьяна, добрый вечер. Термин «преступление против истории» придумал и ввел в оборот голландский исследователь Антон де Бетс некоторое время назад. И под преступлениями против истории понимаются широко распространенные или систематические акты насилия, преследований и других нарушений прав человека в отношении тех, кто работает с исторической памятью. Их собирательно называют создатели истории. Но, по сути, речь идет о широком понимании историка. Сегодня это не только человек, который сидит в библиотеке, не только человек, который пишет книги, но это и активисты, и некоммерческие организации, и журналисты. Все они в совокупности работают с исторической памятью. И именно преследование этих людей, а также забвение жертв преступлений тоталитарных режимов в прошлом и называются преступлениями против истории.
А что такого от этого обычным людям? Ну, как-то по-другому написали историю, что-то приукрасили, что-то убрали, о чем-то умолчали. Ну, находятся какие-то несогласные с этим люди и пытаются раскачивать лодку и будоражить общество. Зачем их слушать? Может быть, действительно нужно, ну, как-то придерживаться единой линии государства и создавать себе такую историю, которую приятно читать?
Ну вот доклад, который подготовлен, он как раз показывает и доказывает, что вопрос отношения к истории и к тем, кто работает над историей, это прежде всего вопрос прав человека. И нам с вами и государству может нравиться или не нравиться то, что люди, исследователи говорят о тех или иных исторических вопросах, об острых вопросах. Но это не является поводом для того, чтобы людей преследовать, чтобы сажать их в тюрьму. Именно поэтому и появилась потребность в этом докладе. Появилась потребность показать, что когда государство затыкает рот историкам, оно на самом деле не просто предлагает какую-то или насаждает какую-то свою версию истории, оно еще и нарушает права человека. И оно нарушает свободу слова, оно нарушает свободу объединений, свободу собраний, оно нарушает право на неприкосновенность частной жизни, право на возмещение вреда. И эти права человека – это те же права человека, которые есть у всех нас с вами. И преследование историков – это индикатор состояния прав человека в стране. Если сегодня пришли за историками, значит, завтра придут за кем-то еще, а послезавтра придут за вами.
Доклад называется «Россия. Преступления против истории». Скажите, а нечто подобное когда-то было ли создано по поводу других стран? Или вот сейчас опять Россия, как скажут, оказалась крайне виноватой? Посмотрите, там, что у вас происходит, прежде чем начать рассказывать, что тут у нас. Ну, то есть вопрос в том, это регулярный доклад о такого рода отношении небрежном к истории, да, преступлениях против истории? Или это точечная штука, касающаяся конкретно России?
Ну, я российский юрист, российский исследователь, и меня в меньшей степени волнует то, что происходит в других странах, волнует то, что происходит в моей. Доклад посвящен именно России, потому что именно Россия в последние годы, особенно с 2014 года, является, если можно так сказать, пионером вот этих репрессивных трендов в вопросах исторической памяти. А кульминацией И, наверное, непосредственным поводом к созданию доклада стали поправки к Российской Конституции летом прошлого года, когда вот весь этот исторический нарратив государственный был закреплен на уровне высшего юридического документа страны, и теперь в Российской Конституции провозглашается, что и государство защищает историческую правду, государство воспитывает патриотизм в детях, государство запрещает кому бы то ни было подвергать сомнению подвиг народа при защите Отечества. Вот эти формулировки, за ними стоят вот все эти десятки административных уголовных дел, десятки закрытых некоммерческих организаций, миллионы штрафов и страх. Мы говорим о России, потому что вот эти новые законы и новые правоприменительные практики, в частности, закон о реабилитации нацизма, который правится уже с какой-то космической скоростью. Мы видели недавние поправки к нему про ветеранов, которых нельзя теперь обсуждать в негативном ключе. Так вот, эти юридические новшества и новеллы, они действительно выделяют Россию среди других стран. И мы знаем по другим законам, как, например, закон об иностранных агентах, что вот эти репрессивные законы и практики, они, к сожалению, имеют свойство мигрировать и распространяться на другие страны. Дурной пример заразителен. Поэтому мы обсуждаем Россию, мы пишем о России в интересах, прежде всего, нашей страны, в интересах наших людей, но мы также имеем в виду, что мы обсуждаем потенциально мировые тренды.
Вот удивительно, конечно, Россия в своей обновленной конституции декларирует, что будет уважать память предков и будет отстаивать историческую правду, а при том, что такое есть историческая правда, будет решать государство, чиновник. Вот сегодня ему кажется, что правда будет такая, а завтра вот такая. И все, кто говорят противные, они, значит, уже какие-то враги, их нужно наказывать. С этому можно противостоять?
Наше орудие – слово. Тут вопрос в том, что значит противостоять. Противостоять в смысле выразить позицию и отношения. Противостоять значит сформулировать четко тезис о том, что преследование историков и насаждение официальной исторической пропаганды в ущерб свободе слова, свободе выражения мнения. Если это противостояние, то да, так можно и нужно противостоять, потому что, как я сказал, если сегодня пришли за историками, значит, завтра придут за кем-то еще. Ну, при этом нам сложно, естественно, противостоять резиновым дубинкам и другим атрибутам репрессивного аппарата. Но подвести черту определенную и дать правовую оценку тем практикам, которые, к сожалению, в России сейчас складываются в вопросах исторической памяти, можно и нужно.
Преступлением против истории также вот вы, как автор доклада, называете и непризнание жертв каких-то репрессий, несвоевременной им компенсации, насколько я понимаю. Здесь я хочу вас попросить рассказать чуть подробнее о том деле, которое касается непосредственно вас. Вы там представляете интересы заявительниц. Это история с правом вернуться домой. Я знаю, что на протяжении уже многих лет вы помогаете трем заявительницам, женщинам, добиться возможности уехать из ссылки, в которой они фактически находятся, потому что были репрессированы их родители, в Москву, где, собственно, они и родились, откуда их в семье были высланы. И даже Конституционный суд уже по этому поводу вынес решение и сказал, что да, нужно людям дать возможность жить в этом городе. Но они, насколько я понимаю, до сих пор живут в этой ссылке.
И это на самом деле показывает наличие двойных стандартов в политике российского государства, потому что оно декларирует, что оно будет защищать историческую правду и историческую справедливость, но ту часть исторической правды, которая касается советских репрессий, оно усиленно старается не замечать. Есть 1500 детей ГУЛАГа, которые сегодня живы, и они сегодня претендуют на то, чтобы реализовать то право, которое им дано законом. А по закону еще 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий у них есть право вернуться на прежнее место жительства, туда, откуда когда-то выслали их родителей. И это право сопровождается гарантией от государства предоставить там бесплатное социальное жилье. В 2019 году Конституционный суд, как вы совершенно справедливо заметили, уже подтвердил это право и потребовал от законодателя незамедлительно исправить закон, чтобы закон наконец заработал. Закон не работал практически никогда все эти 30 лет. И, по сути, когда мы говорим про право вернуться домой, мы говорим про единственную реальную, не смехотворную и не просто какую-то символическую компенсацию для жертв советского террора. Если мы посмотрим на закон о реабилитации, то практически все другие компенсации, они минимальные. Они настолько незначительны, что их даже просто стыдно обсуждать. 75 рублей за один месяц ГУЛАГа полагается человеку, который прошел через репрессии. А вот право вернуться домой – это более-менее реальная компенсация. И самое главное, что ее еще не поздно предоставить тем, у кого есть право на эту компенсацию. Поэтому сейчас мы добиваемся того, чтобы был принят закон, который в полной мере будет соответствовать постановлению Конституционного суда. И уже не только мы, и не только многие официальные структуры в России этого добиваются, но даже два специальных докладчика Организации Объединенных Наций потребовали от России в течение 2 лет наконец-то закрыть эту проблему. Это просто вопрос, который уже нельзя дальше откладывать. Люди умирают и так каждый день. Это пожилые люди, дети ГУЛАГа. И сейчас законопроект, который подготовило правительство, который не устраняет проблемы, сохраняет ее. Он сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе. Он сейчас находится между первым и вторым чтением. После всей критики, которую высказали в адрес правительства, этот законопроект затормозился, застопорился. Но в него до сих пор не внесены те поправки, на которых мы настаиваем, которые позволят быстро предоставить жертвам репрессий федеральные выплаты на жилье.
Ну, это вообще, конечно, удивительно. Вот в контексте нашей сегодняшней беседы, что с одной стороны, что Россия пытается отстаивать эту самую историческую правду, а с другой стороны, вот тут-то и понятно, что как раз чиновникам очень удобно знать хорошую историю, в которой не было репрессий, а, соответственно, никому ничего и не нужно компенсировать сейчас. Ну, просто закрыть на это глаза и все. И, собственно, это, я так понимаю, тоже, вот по вашей версии, является преступлением против истории.
Совершенно верно. В совокупности государственная политика, она и представляет собой, с одной стороны, насаждение государственной версии исторической правды, с другой стороны, преследование тех, кто предлагает другие версии того, что происходило с нашей страной, особенно в 20 веке. Это две стороны одной монеты.
Григорий, скажите, пожалуйста, а где можно ознакомиться с полным текстом этого доклада «Россия. Преступление против истории»? Ну, людям, заинтересовавшимся этой проблемой или, может быть, еще не знавшим, до какой степени дошли российские власти в преследовании историков?
Доклад опубликован на сайте Международной Федерации за права человека. Он в оригинале подготовлен на английском языке, но есть его перевод на французский и на русский языки. Доклад в открытом доступе. С ним может ознакомиться любой желающий, в том числе любое должностное лицо Российской Федерации. Задача состоит в том, чтобы те рекомендации, которые в докладе содержатся, в адрес и российских властей, и международных организаций, чтобы они были максимально публичны. В этом цель доклада.
Спасибо большое, Григорий Вайпан, юрист и автор доклада «Россия. Преступление против истории», был на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы возрождаем рубрику «На деревню дедушки». Несмотря на то, что в России становится все сложнее восстановить нарушенное право, иногда достаточно вслух заявить о проблеме. Присылайте свои сообщения на право@irl.org или публикуйте их в соцсетях с хэштегом «Передайте Путину», а мы покажем их в эфире.
Мы предлагаем, чтобы наши чиновники любого ранга ходили и были одеты все в одной единой форме, по единому стандарту. И обувь, и одежда, чтобы была во всех одинаковая. Одев чиновников в единую форму, мы этим самым у нас по стране самозанятость предоставим нашим труженикам. У нас прекрасно легкая промышленность. Вся она будет занята этим. Будет один стандарт. И все чиновники будут выглядеть красиво, все одинаково. И чтобы они были сразу, видели люди их, отличали от всех. И чтобы это дисциплинировало их. И была высокая самоответственность, что он чиновник.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.